Добрый день, я поздравляю, приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Значит, вначале меня тут попросили организаторы Киевского конгресса. Региональный конгресс русскоязычных групп состоится 25-28 октября в городе Киеве. Если можно, покажите, пожалуйста, мой черт... если увеличить бы его еще как-то. Тут написано, 25-28 октября 2007 года в Киеве состоится открытый региональный конгресс русскоязычных групп. Присылайте ваши заявки по адресу. Вот адрес – это проблема. bb.ukr.sekretar@gmail.com. Еще раз. bb.ukr.sekretar@gmail.com. Анкета и условия в рассылке ББ сегодня. Значит, анкета и условия участия в конгрессе находятся в рассылке ББ сегодня, в сегодняшней рассылке. В каждой рассылке есть. Необходимо срочно знать количество участников. Отзовитесь, пожалуйста, товарищи. Ну, а сейчас мы с вами начинаем ответы на вопросы Международной Академии Каббалы, вопросы учеников. Значит, нам тут прислали много-много всяких вопросов, причем мне тут приготовили они интересно, вот так, если смотреть. Бостон, Флорида, Уругвай, Германия, Англия, Черемхова. Венесуэла, Кременчук, Москва, Хайфа, Колумбия, Абрамович какой-то там, да, то есть, да, щекотки. Нью-Йорк, Мексика, Рига, Нью-Йорк, Москва, Берлин, прямо Москва, Берлин. Да. Торонто, Рига, снова Берлин, чего-то очень много из Берлина. Австрия, Италия, Москва, Москва, Италия, Лондон, в общем, очень интересные. Чего-то сегодня встрепенулось за границу. Галина из Бостона. Вопрос номер один. Что понимается под кругооборотами душ? Как это происходит? Дело в том, что если бы мы не ассоциировали себя с нашим телом, было бы, конечно, намного проще. Представьте себе, что вы наоборот – не находитесь в теле, а находитесь вне его. Вдруг помещаетесь в тело, знаете, как дух какой-то, вук, вошел в тело, начинает в нем работать. И привык. Вдруг вроде считает, что вот это мое, как мы привыкаем к дому, к городу, к месту, в котором мы находимся. Так что даже не представляем себя, а как же без этого. Очень тяжело иногда отрываться от этого всего. Так? А здесь вообще невероятно, не знаешь куда и как. Но на самом деле, вот эти переходы, они очень простые. Нам кажется только, это жизнь, смерть, это все такое. На самом деле, смотря с чем себя человек позиционирует, ассоциирует. Если с той вечной своей частью, которая входит и выходит, и из тела, и в другие там тела, то тогда ему проще. Так вот, круговоротами душ называется «итлапшут». Одевание души в какие-то другие внешние формы. Это изучается в науке Каббала, но в науке Каббала это изучается не в том виде, в котором мы бы хотели это слышать, в котором мы бы понимали. В науке Каббала изучается кругооборот душ, что душа – это внутреннее состояние парцуфа, и парцуф обретает на себе всевозможные внешние парцуфим, так называемые парцуфим дополнительные, сеарот, всевозможные. И такие дополнительные парцуфим, они называются левушим, одеждой на предыдущий парцуф. Значит, есть душа, есть на нее одеяние, на эту душу. Это тоже парцуф духовный, но он уже более низкий, более простой. И поэтому относительно того внутреннего парцуфа он воспринимается как одежда, как что-то внешнее, что можно сбросить, снова одеть, как тело наше, которое мы сбрасываем, снова одеваем. Здесь, конечно, сложно это понять еще, потому что люди не представляют себе правильного восприятия мира. Ведь то, что нам кажется нашим телом, это так нам кажется. На самом деле это как на экране компьютера. Определенное сочетание векторов рисует нам человека голенького, человека одетого. Определенное сочетание векторов рисует нам там животных, неживых, растений и так далее. То есть это не более и не менее, как определенные вектора, воспринимаемые так в наших уже органах ощущений, которые делятся на неживой, растительный, животный и человеческий. И так мы поэтому воспринимаем эту картину. Так вот, это все изучается в науке Каббала. Как вы знаете, Баля Сулам излагает это вкратце в статье «Маво Лесефер Азор», «Введение в книгу Зор». Так вот, когда в человеке возникают вот такие дополнительные на себя духовные одеяния, на душу, тогда ему кажется, что он вдруг рождается в нашем мире, вдруг ощущает наш мир, а потом этот парцов меняется на другой, это одеяние. И тогда человеку кажется, что он от него уходит, он умирает. И возвращается в свое предыдущее состояние, истинное, не в одеянии этого дополнительного парцуфа. Это дополнительный парцуф и ощущается нами, как наше тело. Но это ощущение, оно, как и все остальное, рисуется нами в нашем сознании. Вот здесь, на задней стороне головы, на нашем экране, не более того. Ну, мы еще об этом как-нибудь поговорим. Пытался что-то сказать. Остальное есть у нас в архиве, много по этому вопросу материалов. Хосе из Флориды, наш знаменитый Хосе, наш товарищ, уже давнишний. Когда Малхут опускается вниз, работает Сахаб, это воскрешение мертвых? Совершенно верно. Что произошло? Был парцуф, полный парцуф, 10 сферот. Затем эти 10 сферот, кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод, малхут, они разделились на отдающие кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет. Здесь парса. И получающие. Значит, эти называются ахаб, а эти гальгаль тайнаем. Малхут поднялась в Тиферет до Парса. Это значит, она поднялась в Бину. Парса – это Бина. Не Бина, вот эта Бина, Кетер Хохма – Бина. А еще одна Бина, которая находится в теле. Это тоже Бина. Тиферет – тот же прообраз Бины. Малхут поднялась в Тиферет. Таким образом произошло сокращение. Значит, как только Малхут поднимается в Бину, так же тут становится внутри пусто. А души, которые находятся здесь, души, называются, находятся в изгнании. Потому что нет здесь света. Пустота, цимцумалев. Зачем это делается? Для того, чтобы души сейчас взяли бы и начали бы осваивать Гальгаль Тайнаем, вот эту область. Здесь отдача. Свойство отдачи, свойство бины. Бина находится сверху. А здесь находится Малхут. Значит, можно характеризовать так. Это район бины, а это район Малхут. Район Малхут, он сейчас зацимцуман, у нас тут пусто, а бина, вот у нас дается возможность ее осваивать. Значит, первая наша задача сделать подъем Малхут в бину, то есть нам не интересен совершенно абсолютно этот мир, мы поднимаем себя до уровня, желаем войти в уровень свойства отдачи. Вот это наше первое действие, которое мы должны сделать. Сейчас мы его пытаемся сделать. Как только мы его достигнем, мы начнем уже осваивать свойства отдачи. Это второе действие. Уже духовное. Это уже духовное действие. Здесь мы уже находимся в духовном мире. Значит, переход с одного в другое, это и есть переход махсома. А затем, когда мы освоили полностью свойства Гальгальта и Наем, свойства отдачи, свойства бины, мы начинаем отсюда уже спускаться вниз, под махсомом. Как бы спускаем Малхут обратно вниз. Малхут нашу начинаем спускать вниз. Все ниже и ниже и ниже. И таким образом приобретаем уже, когда мы находимся здесь, это отдача ради отдачи. А здесь мы начинаем действовать, третье наше действие, это получение ради отдачи. Когда мы достигаем вот этого последнего, самого глубокого эгоизма и получаем в нем ради отдачи, то такое состояние поднимает нас, естественно, на самый высокий уровень вместе на всю вот эту вот высоту, и такое состояние называется гмар-тикун. Что отсюда можно видеть? Полное исправление, гмар-тикун. Что можно отсюда видеть? Что чем больше человек продвигается вперед, тем у него более сложные проблемы. Все время у него растут желания. Здесь, когда он поднимается, постоянно растут помехи, потому что он отрывается от Малхут. И затем он вообще опускается в Малхут. То есть еще большие желания в нем каждый раз возникают, ему приходится с ними, против них, над ними работать. Это все непросто. Поэтому мы организуем группы, поэтому мы всячески пытаемся научить людей, как правильно обращаться с теми проблемами, которые у них возникают в процессе учебы. Кабала – это непростая штука. Родриго из Уругвая пишет, когда Малхут поднимается в бину, у нее у Малхут уже нет авиюта, или он есть, но она решает не использовать его. Совершенно верно. Когда Малхут поднимается в бину, вот это вот подъем Малхут в бину, она решает не использовать свой авиют. Он остается пустым, незаполненным. Она очень хочет, но не использует. Помните, что значит цимцум алиф? Цимцум алиф определяется как ограничивает себя, несмотря что очень желает. Возьмите это определение из первой части Талмуда Сферот. Рейнер из Германии. Какая разница в духовном между действием и намерением? Каким образом в духовном существует вера выше знания? Вопрос непростой. Вопрос, я бы сказал, коварный. Потому что духовное, какое может быть действие в духовном? В духовном все как-то сила, здесь нет же рук, ног. Как же может быть там действие и намерение? Да очень просто, потому что мы изначально говорим о том, что существует кли. В этом кли есть на приходящий свет, когда я ощущаю наслаждение. И когда ощущаю желание, между ними у меня возникает еще возможность, что делать с ними? Намерение. Действие само, действие, может быть такое, не или да получить, получать. Нет у меня никакой больше возможности. Или себя перекрыть и не получать, или себя открыть и получать. Отдавать мне нечего. Поэтому это действие. Вот оно такое только может быть. Кроме того, у меня еще есть намерение. Намерение может быть при любом из этих действий. Ради себя. Допустим, не получать ради себя. Врачи сказали, мне нельзя сахар, у меня диабет. Ну, не получаю, хотя очень хочу. Ради себя это делаю, ради себя. Или намерение может быть ради кого еще, кроме меня, кто существует. Только Творец. То, что я чувствую вас, вижу вас, это все, это мне кажется. На самом деле, кроме меня, Творец. Ради Творца. Все. И ради Творца или других это то же самое. Пока мы не дойдем до Гмар Тикуна, нам всегда будет казаться, что существуют другие. Потом мы обнаружим, что никаких других нет. Только я и Творец. Значит, на «да» и «нет» по действию есть соответственные намерения ради себя или ради Творца. Получать ради себя или ради Творца. Не получать ради себя или ради Творца. Исходя из этого, у нас есть комбинации между действиями и намерениями. Получаю ради себя, не получаю ради себя, не получаю ради Творца, получаю ради Творца. Четыре действия, простая комбинаторика из этих данных. Больше него не дано. Такая у нас математика. А вот он еще пишет, каким образом в духовном существует вера выше знания. Для этого нам придется вот сюда вернуться. Рейнер, слушай. Вера – это бина. Вера. Малхут – это знание. Так вот, когда я поднимаюсь над своим эгоизмом и хочу быть только в свойстве отдачи, называется, что я нахожусь в вере, выше знания, выше того, что я хочу ощутить, познать, наполнить себя, короче говоря. Или сердце, или мозг, неважно, у кого что и в какой комбинации не имеет значения. Но наполнить. Не стоит представлять себе, что если я иду верой выше знания, то я себя не наполняю. Я себя наполняю только уже высшим знанием и высшим наслаждением. Потому что если я поднимаю веру выше знания, то я делаю уже из вот такого обратного клифф, в который ничего не может зайти, вот такое. Вот внутри меня тогда мой эгоизм. А поскольку вера – это свойство отдачи, я хочу работать на отдачу, так? Это значит, о, свет хасадим во мне находится, и тогда в меня входит свет хухма. Поэтому тот, кто идет на отдачу, он раскрывает именно свое постоянно скрытое ранее кли. В эгоизм в нас попадает маленькая толика. Вы знаете, что всего лишь мы используем 2% от нашего потенциала мозгового и вообще от всего, что у нас есть. Даже в физических наших исследованиях мы это видим, не только уж говоря о духовных. То есть вера выше знания – это возможность раскрыть себя для высшего света, для высшей мудрости. Вот таким образом это работает. Я тут сделаю такую вот штучку, чтобы они видели, что это совсем отдельный чертеж. Дальше Рейнер не успокаивается, он спрашивает еще. Я знаю, что такое получение в физическом мире, но что это значит в духовных мирах, которые основаны на отдаче? Другими словами, в чем разница между действием и намерением духовным? Действие в духовном – это также получение, а намерение – это отдача. То, что мы с вами разбирали вот на этом вот рисунке. Я думаю, из этого ему все-таки станет понятней. Если нет, то в следующий раз он переспросит. Дима из Англии спрашивает. Творец хочет, чтобы человек постоянно наслаждался? Да, Творец хочет, чтобы человек постоянно наслаждался. Постоянно наслаждался, совершенно наслаждался, вечно наслаждался. Значит, замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. Значит, у Творца есть желание насладить творение. Значит, желание у него есть. То есть у него, он как бы страдает, если не может нас насладить. То есть, для чего это говорю? Он страдает, значит, я могу его желание наполнить. Если я буду наслаждаться. Если я буду при этом творением. Значит, проблема в чем? Творец первичен. Если он сделает во мне желание, и я буду в нем наслаждаться, я ему этим наслаждением доставлять не буду. Это игра в одни ворота. Он сделал меня, чтобы я наслаждался, и дает наслаждение. Я при этом не ощущаю, что это наслаждение мое, что это он мне его дает. Я не чувствую, что этим я наслаждаю его, он наслаждается мной. Значит, вся наука Каббала рассказывает нам о том, как нам реализовать вот эту вот формулу, которая называется замысел творения. Желание насладить творение. Желание находится в Творце. Из этого желания насладить он сделал желание в нас. Желание во мне. Насладить. Чем? Поскольку наслаждение – это самая высшая ступень, на которой существует он, значит, наслаждение его свойством, отдачей. Поскольку это наслаждение совершенное, вечное, независимое ни от чего. И творение. Творение должно быть абсолютно оторвано от Творца, самостоятельное. Самостоятельное. Желание насладиться. Насладиться. Чем? Насладиться. Что уготовил Творец? Вот когда мы развернем всю вот эту штуку, вот этот вот замысел творения, тогда мы увидим, что в ней укладывается вся Каббала. От начала до конца. Мы увидим необходимость в каждом действии, почему надо сделать миры, Цимцум Алиф, Масах, почему надо создать вот именно такую конструкцию души, почему ее надо разбить на составные части, чтобы души между собой начали искать, а что такое получать, а что такое отдавать, что значит совершенство, что значит быть Творцом, как Творец. Что значит его наслаждать, себя наслаждать и так далее. Когда мы увидим только лишь правильную реализацию вот этого замысла творения, насладить творение, мы увидим, что все действия Творца после этого замысла, они просто следствие из этой задумки. И больше ничего. Поэтому мы говорим, что мир бесконечности, в котором проявился этот замысел, сама мысль. Он единственный существует. А все остальное это внутри творения переваривается, варится внутри. Цимцумим, всякие миры, души, разбиение, наш мир. Все это внутри этого творения происходит в его ощущениях внутренних, в осознании замысла творения. Вот вся наша жизнь – это осознать замысел творения, все наше существование. И наши желания и мысли – строят перед нами вот такие умозрительные картины, как наш мир, как духовный мир. Это все мы представляем себе, поскольку проходим по этим всевозможным исследованиям, возможностям, что же такое замысел творения. И так каждый человек в своей жизни. Неосознанно, осознанно, неважно как. Он всего лишь внутри себя проходит какие-то определенные ощущения, обрабатывает вот эту вот формулу желания насладить творение. И постепенно, постепенно катится, катится так к своему завершающему состоянию, когда он поймет, что же это такое, и ощутит это. Игорь Черемхова. Что такое Черемхова? Где это находится? Никто не знает. Где-то в России, я понимаю. Какое значение имеет бесконечность в нашей науке? Что будет после всего? Какова перспектива периодичности? Если вы говорите о бесконечности, значит, периодичности уже быть не может по определению. Потому что периодичность предполагает собой начало, конец и какие-то изменения. Если это бесконечно, значит, никаких изменений быть не может. Не может быть ничего, кроме того, что одно и постоянно, и неизменно. Только тогда это можно назвать бесконечностью. Нельзя говорить, что мы сейчас находимся в каком-то состоянии и придем в мир бесконечности. Вы можете меня поймать на слове, я много раз так говорю. Но говорю для того, чтобы сократить, в принципе, объяснение. На самом деле, это все неверно. Бесконечность – это то, что просто бесконечность. Абсолютная, постоянная, над временем, над пространством, над перемещением, над любыми изменениями. Оно действительно такое. А было когда-то, что не было бесконечности, мы изучаем, что мира бесконечности когда-то не было. Действительно так? Или он был? Мы говорим о том, что было замысел творения, зная, что раньше, как пока они были созданы творения, существовал высший свет, а затем он начал создавать и там, так далее, и так далее. Это все относительно наших восприятий. Относительно того, как они развиваются, мы так говорим. На самом деле ничего такого нет. Мы не можем понять, что значит вне времени, вне изменений. А на самом деле никогда такого не было, чтобы вдруг что-то существовало, а потом перестало существовать, изменилось, и что-то существует. Такого вообще в мироздании нет. Это существует только в наших развивающихся ощущениях. То есть мы находимся с вами в мире бесконечности, только в этом состоянии мы существуем, в абсолютном, неизменном, никогда не изменяющемся, не появившемся никогда и не закончившемся никогда, ни с какой периодичностью, как он спрашивает. Никак. А все происходит только в наших ощущениях. Мы с вами как во сне. То есть внутри нас происходят какие-то постепенные постижения того бесконечного, в котором мы существуем. Относительно нас, нашего сознания, нашего ощущения, нашего познания, мы можем говорить о течении, о раскрытии, о постижении. Но не о том состоянии, в котором мы находимся. Не в наших ощущениях, а в котором находимся. Оно абсолютно, постоянно, бесконечно, неизменно, никогда другого не было. Следующий его вопрос. Существуют неразрешимые вопросы в науке Каббала? Вопрос неверный. Потому что если существует вопрос в человеке, и он возник, значит, он возник, потому что есть высший свет, который этот вопрос четырьмя стадиями своего развития создал. Этот вопрос, то есть это кли. И значит, кли может себя исправить и достичь этого света, то есть ответа, наполнения. Поэтому неразрешенных вопросов нет. Есть вопросы, в которых нас не могут возникнуть. Просто не могут возникнуть. Потому что свет создал нас определенным образом. Существуют ли в нем какие-то еще свойства, что мог бы еще создать что-то в нас, мы не знаем. На это вопроса нет. Вы можете спросить, а почему же ты тогда спрашиваешь, если нет вопроса? Я спрашиваю вопрос, на что нет у меня вопроса. Желания у меня такого возникнуть не может. Какое значение имеет случай в науке Каббала? Случая нету. Случайностей нет. И мы говорим о случае, когда мы не можем спрогнозировать нормально следующее состояние, и вдруг оно появляется в нас вопреки тому, что мы представляли из наших предыдущих свойств. Келим. Так это относительно нас можно говорить, что проявляется как случай, как неожиданность. Какое-то новое проявление там, взаимодействия между келим. Тогда мы можем говорить о случае. Но вообще случая нет, потому что мы знаем, что все происходит согласно причинно-следственному развитию решемот на свет. Свет воздействует на решемот, постепенно строится решемот келим. Келим развиваются с экраном для того, чтобы принять, отдать, получить и так далее. И тут никаких нет случайностей. По той же ниточки или тропиночки, по которой свет не зашел вниз, построил души, довел их до нашего мира, по этой же тропиночке обратно мы точно по ней каждый шажок идем обратно. Вся разница в том, что сверху вниз это произошло под влиянием того, что Творец все время сокращал свет. Снизу вверх это происходит под воздействием того, что мы все больше сокращаем себя. Путь он один и тот же, и поэтому все его ступеньки, вплоть до мельчайших, они абсолютно точно уже заранее проградуированы, и на каждой из них существует своя порция света со своей порцией желания и формула их взаимодействия. Карлос из Венесуэлы. Я думал уже, это Карлос из... был такой, да? Где? Не в Москве. Не из Венесуэлы, там есть где-то еще. Из Боливии там что-то, да? Не помните, был такой. Но это другой. Это наш ученик. Может, это он. Карлос, каковы 5 уровней эго? 5 уровней эго – это... Если мы говорим про эго, это просто желание. Потом они уже становятся не эгоистичными. 5 уровней – это 0, 1, 2, 3, 4. Или 1, 2, 3, 4, 5. Я не понимаю, что он имеет в виду. 1, 2, 3, 4, 5. Подскажите мне. Тут сидит целая группа. Неживой растительный? Ну, допустим. Неживой растительный, животный, человек. Ну. Малхут, да? Зерампин, да, Бина, Хохма, Кетер. Я не знаю. Говорить ему, как именно если эго, тогда Руах Сеара, Анан Гадоль, Эшмит Лакахат, если это клипот. Это если клипот. А, может быть, это не живой уровень. Это всего лишь стремление только к тому, что в нем возбуждается само. Растительное – это уже под влиянием общества, но еще не двигается с места, не существует никакого самостоятельного желания, а только куда его общество будет таскать, толкать. Животное – это когда он уже передвигается под воздействием, внешним воздействием вокруг себя, и человек, когда он отрывается уже от внешнего воздействия, поднимается над окружающей средой. Может быть, это он имел в виду. Трудно сказать. Ну, посмотрим. А вот он допишет. Владимир Кременчук. Вы говорите, что нацизм, направленный на евреев, оправдан тем, что они долгое время скрывали ключ к спасению от страданий. Нет, я не так говорил. Но как же тогда объяснить агрессию, направленную к афроамериканцам, арабам и монголоидной расе? Вы понимаете, все народы не любят друг друга. Мы являемся следствием разбиения кли. Был такой Адам Аришон, одно единственное кли, которое было создано, Адам. Вот в этом Адаме было две части. Одна часть Гальгальта и Наим, и вторая часть Ахаб. Так? Разбились. Гальгаль Тейнаим разбилась. Это называется Исраэль. А Ахаб это называется народы мира. Исраэль разбился. Он сначала получил кабалу, науку кабала. А затем, когда он ее полностью адаптировал внутри себя, эту науку кабала, допустим, первый век нашей эры, тогда разбился, то есть выпустил ее из себя, а сам с остатками этой науки кабала упал вниз и начал смешиваться с народами мира. И перемешался полностью. Это не обязательно перемешение, как смешанные браки, это не имеет значения, это не физические, данные, они внутренние, в виде сил, в виде религий, в виде методик всевозможных наук, философий. Видите, философы говорят о том, что философия возникла из кабалы. Ну, религии, понятно, откуда они возникли. От того, что народ Израиля упал с духовного уровня, возник иудаизм. Иудаизм. А из него возникло христианство. И из нее возник ислам, мусульманство. Так что все это является перемешиванием между собой этих двух частей, Гальгаль Тейнаим и Ахаб. Каббалисты смотрят на это таким образом. Но все равно, как бы ни перемешивались, от перемешивания только еще хуже происходит. От перемешивания происходит еще и проблема, потому что эта Гальгаль Тейнаим, когда она находится в Ахабе, она делает из любого соединения диполь, как бы. Гальгаль Тейнаим и Ахаб. И вот и возникает тогда противоположность свойств. Отторжение или ощущение того, что этот чужой или в нем есть что-то такое, что противоположно моей природе. Потому что Гальгаль Тейнаим это все-таки относится к свойству отдачи, когда-то относилось. Сейчас, конечно, этого нет, даже еще хуже после падения. Потому что у народов мира не было падения, а у Израиля было. А этот Ахаб чувствует, что он относится к другому, совершенно противоположному. И эта ненависть, она заложена в природе, как вы видите, и она не относится к разрозненности между собой и к тому, что ненавидят народы друг друга. Это совсем другое. Это совсем другое дело. Никогда не может быть такого, чтобы Израиль и остальные народы мира смогли вместе в чем-то быть и участвовать, и быть между собой такими, как остальные народы между собой. Они могут драться, воевать, уничтожать друг друга и через какое-то время нормально жить, заключать союзы и действительно от всей души быть вместе. А это невозможно, потому что находятся по разные стороны вот этого вот парсы, как бы, да, это парса здесь. Нет возможности никакой решить эту проблему. Только лишь, если, как это делается в наше время, Израиль должен выйти. Или те, кто получили из народов мира, из Израиля, не имеет значения. Те, кто получают вверх к исправлению, снова к свойствам бины. Это же у нас Гильгаль Тейнаим, здесь бина. А Ахаб это Малхут. Если Гальгаль Тейнаим, у кого есть точка в сердце, получают устремление к исправлению, поначалу от вопроса смысл жизни и так далее, начинают осваивать кабалу, так? То есть методика исправления. А затем с этой методикой исправления обращается уже к Ахабу. А Ахаб тем временем выпадает в кризис. И как раз тут-таки надо поспешить и дать всему народу мира, всем народам мира эту методику исправления. И тогда поднимутся все над парсой. И таким образом будет общая Гальгальтейнаем. А затем даже та часть, которая здесь остается как Лева-Эвен, Лев-А-Эвен, неисправляемая как бы, и она тоже исправится и поднимется вверх. И затем после этого всеобщего вот этого исправления, минуточку, это Ахаб уже, Ахаб де Алия, а это Ахаб настоящий. Ахаб де Алия. А затем происходит уже Ахаб бимкумо, то есть полностью полное исправление. Есть несколько таких подъемов и в разные стороны. Вот такие мы должны решить с вами проблемы. Тут много нужно рассказывать по этому чертежу, но мы с вами уже об этом и говорили, в общем-то. Анна из Москвы. Стоит ли запрет до сих пор на изучение кабалы женщинам? Хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. Откуда такое разделение пошло, если духом мы едины? Я не знаю, что такое духом едины. Такого, во-первых, это не надо так... А? А одна идея. О, вот видишь, я не понимаю. Значит, что меня спрашивают. Нет никакого запрета на изучение кабалы женщинам. Запрет на изучение кабалы был до тех пор, пока души развивались в течение вот этого продолжительного периода изгнания из духовного. Начиная с этого первого века нашей эры и до сегодняшнего дня. Для кого-то этот период закончился раньше, для кого-то он закончится позже, но в наше время те, у кого возникают желания к исправлению, к духовному, к возвышению, к постижению вечного совершенного состояния, для них не имеет значения, это мужчина, женщина или какой-то национальности, или кто. Потому вот сейчас я еду в Америку, там самые первые вопросы у них, у американцев, кабала наука или религия, открыта ли она для всех, почему она раньше была скрыта, сейчас открыта, и так далее. То есть для них это очень важно, женщины, мужчины, там, афроамериканцы там или какие, для всех одинаковые или нет, у них это очень такой болезненный вопрос, чтобы было обязательно для всех. И я так и говорю, что это наука, которая раскрывается сейчас всему миру. Смотрите то, что мы делаем, кто у нас занимается. Люди любые, женщины, мужчины, причем женщин пока еще даже больше, может быть, чем мужчин, но уже, кстати говоря, количество мужчин приближается к количеству женщин. Так что раньше было намного больше женщин. Нет никакого запрета. А разделение, оно есть, потому что существует совершенно различная методика. Поскольку счастье для мужчины и счастье для женщины, они немножко по-другому выглядят все-таки. И представление, что такое вечность, совершенство, тоже по-другому. И вся наша внутренняя суть по-другому. И душа, мужская и женская, она очень отлична одна от другой. В соответствии с этим, в общем, наука кабала для всех, но, как сказать, вход в нее, он различный, исходя из внутренней структуры женщины и мужчины. Надо понять, что здесь мы имеем дело с природой. Вы не изучаете какую-то абстрактную или искусственную дисциплину. Вы изучаете себя и природу, когда вы мужчина или женщина с мужской или женской душой, и входите именно с ней в общее мироздание, как мужчина или как женщина. Поэтому здесь вы просто голенькие, никто и ничто, ни ваши знания какие-то в этом мире, или какие-то ваши профессии, которые похожи в нашем мире, может быть, у мужчины, у женщины, или еще что-то, ничего здесь не влияет. Здесь вот поставил мужчину, поставил женщину, ты видишь, что они разные. по внутренней своей сути абсолютно разные. Если в нашем мире по телу, так мы еще как-то так, хотя мы тоже и даже в физическом виде абсолютно разные. И по всем нашим медицинским этим параметрам, биологическим. Но духовная разница, она огромна. И поэтому методика, она иная. Елизаров Роман из Хайфы. Почему израильский народ так боится кабалы и не может с ней смириться и понять, что она единственный путь к спасению мира? Если бы это был другой народ, понимаешь, Рома, то, конечно, я бы сказал бы о нем бы как-то по-другому. А израильский народ не хочет кабалы, потому что он израильский народ. Потому что разбитое кли, оно не хочет исправления. В то время как остальные народы мира, не обладая тем отрицательным потенциалом внутренним, который есть в израильском народе от разбития килим, согласны на то, чтобы постичь, то, чтобы узнать, чтобы познакомиться, не отторгается внутренне. Это теория и практика. Не отторгается. А у тех, кто был в исправленном состоянии, упал в неисправленное, они находятся в клипот, в нечистых силах. Ведь надо понять, что если где-то тут было или не было у нас такого рисунка, ведь вот Исраиль находился в Гальгаль-Тейнаем в свойстве бины, упал в Малхут. Так? Это значит грехопадение. Значит, у него от этого сложились абсолютно отрицательные свойства. Как он может исправляться? А у народов мира этого нет. Знаешь, сравни человека, который продался наркотиком, и как ему сейчас без них, и человеку, который никогда этим не увлекался, и как ему без них. Потому что если когда-то во мне существовало свойство, какой-то свет со свойством отдачи, то сейчас во мне существует абсолютно обратная тьма, и против этой тьмы свойство получения. А у других нету этого. У других ни тьма, ни свет. Просто желает просто жить. Получение и все. Получение простое. Не на фоне тьмы. Получение простое. Не от этого света, который когда-то был. Поэтому евреи всегда рвутся вперед. Эгоизм огромный. Вот откуда он, эгоизм. Поэтому ты видишь их достижения, там наука, там еще где-то и где-то. Думаешь, они умные, они не умные. Они более эгоистичные. От того, что упали с такого уровня. Вот и все, используют сейчас этот свой отрицательный потенциал во всяких этих приложениях. Наука, искусство там и так далее. А это только желание. А у остальных народов мира оно более, как сказать тебе, уравновешенное. Более мирное такое, как бы. То есть без рвачества вперед. И поэтому, как ты говоришь, какое... Рома с Хайфы. Минуточку, где он? А, почему израильский народ так боится кабалы? Поэтому они боятся кабалы. Она говорит о том, что они должны исправить вместо вот этого состояния быть вот в этом состоянии. Понимаешь, исправить. Это как наркоману перестать употреблять наркотики. А у остальных народов мира такого нет. Нет этого страха, нет этого вообще отторжения. Ох, что делать? Карина. Откуда неизвестно. Карина это вообще имя армянское, по-моему, да? армянское имя. Я случайно наткнулась на ваш сайт, меня очень заинтересовала ваша наука. До этого я интересовалась разными религиями, но меня не удовлетворяло то, чему они учат. Складывается впечатление, что собирается стадо. Вы знаете, я с вами согласен. Любая религия, она основана на том, чтобы массы собирались вместе и занимались какими-то физическими методами, всевозможными, как называется, ну, отправлениями культовыми, для того, чтобы себя успокоить, уравновесить, умиротворить и так далее, получить какую-то безопасность, какую-то уверенность, что будет хорошо мне сегодня, завтра, а может быть и после смерти. То есть опиум для народа, конечно, это... Ну, что сделаешь? Скажите, каббала основывается на религии или на науке? Каббала, дорогая Карина, не основывается ни на религии, ни на науке. Потому что и наука тоже, в принципе, это та же религия. Я не хочу особенно вдаваться в это. Но науки нашего мира, это в наших глазах та же религия. Мы верим в них. Так как верим в религии. Каббала, она дает нам в первую очередь инструмент постижения и одновременно инструмент проверки, анализа того, что мы постигаем, как мы постигаем. Я изучаю свое кли. Откуда я постигаю? Почему я так думаю? Почему я так чувствую? Если я построю себя иначе, я буду чувствовать иначе и буду думать иначе. Откуда во мне возникают мысли? Откуда во мне возникают чувства? Почему я так вижу? Почему я так измеряю? То есть наука, она уже как человек, как ребенок. О, что-то нашел, что-то сделал, что-то получилось, записал данные, вот вам наука. Но почему я так сделал, почему я пришел к этим выводам и так далее. То есть наш аппарат постигающего природу наука изучать не может. Это находится выше нашего обычного земного постижения. Поэтому каббала не может быть освоена, основана на науке. Она в первую очередь объясняет человеку его суть, как он создан. Откуда он видит, слышит, понимает, чувствует то, что в нем происходит, и то, что происходит вокруг? Что же это за мироздание, которое он воспринимает? И только после этого человек начинает входить в иную совершенно область постижения, независимую от себя. А наука нет. Представьте, если бы мы обладали другими органами чувств, у нас были бы другие науки, мы бы не то бы видели, ощущали, другие законы совершенно, потому что все эти законы мы ощущаем, мы исследуем в наших мерках, с нашими инструментами. Поэтому каббала, она находится совсем на другом уровне исследования, чем остальные науки. И нет места для веры ни во что. В то время как в науке заранее мы верим, что то, что мы принимаем как аксиому, то, что я воспринимаю, это верно. Я только должен правильно это измерить. Установить какую-то зависимость, формулу. А гипотезами наука не занимается. Только лишь тем, что она исследует явления в наших ощущениях. А каббала занимается исследованием ощущений, почему они такие, откуда, и что мы ощущаем. Поэтому называется внутренняя наука. Руслан спрашивает. У меня такой вопрос. Если Творец своим желанием создал творение, то, уподобившись Творцу в конечном исправлении, сможем ли мы, подобно Ему, создавать то же творение своим желанием? Сказано, что подобно Творцу, создающему и разрушающему миры, так же и человек создает и разрушает миры. Так что это все у вас впереди. миром человека называется его ощущение творения. Так что дерзайте, стройте и разрушайте. Рочио из Колумбии спрашивает, как наука Каббала объясняет происхождение Вселенной? Очень просто. А что значит происхождение Вселенной? Скажите мне, вообще Вселенная когда-то появилась? А откуда мы знаем, что она появилась? А потому что мы сейчас исследуем. А мы исследуем в обратную сторону. Что как будто когда-то это было. Так нам кажется, может быть, что это было. Откуда мы знаем, что это было? То есть в наших восприятиях существует вчера, позавчера и так далее. С помощью наших инструментов мы исследуем какие-то явления, говорим, они произошли давно. Если они произошли давно, как же мы их можем исследовать сейчас? Потому что в нас существует такая штука, которая называется временем. Одно из наших измерений своего существования называется временем. А на самом деле существует ли оно время? Здесь мы уже приходим совершенно к парадоксальным в последнее время результатам с наукой, совсем. Времени нет, говорят. Оно зависит от того, в каком мы измерении, с какой скоростью мы двигаемся. Это относительно нас, внутри нас такое существует. Поэтому мы так воспринимаем действительность. Все это движется вокруг нас, потому что так мы воспринимаем. А если бы мы двигались с другой скоростью, мы бы видели, может быть, что все стоит на месте. Поэтому вы спрашиваете, если я действительно хочу истинно вам ответить, то вы спрашиваете вы спрашиваете вопросы, на которых ответа нет, потому что не может быть. Когда-то что-то где-то возникло и произошло. Но это, с одной стороны, исходя из истинной точки мировоззрения. А теперь давайте с нашей, с простой. То есть, а как мы воспринимаем? Мы воспринимаем, что есть время, что когда-то был такой момент, когда Вселенной не было. Согласно нашим исследованиям, согласно нашим чувствам, то, что внутри нас определяется как время, где-то когда-то был какой-то момент, когда наша Вселенная возникла. Было это, допустим, минус 15 миллиардов лет назад. Да. Ну, допустим так. Да. Как она возникла? Это вы спрашиваете. Она возникла из точки света. Свет, который прошел определенную грань. Там, где закончилась полностью закончилась, его проявление в кли, в желании, которое ему подобно. Духовное кли, которое получало свет, оно получало, потому что было подобно ему по намерению. Так? Кли – само желание получать, но было намерение, желание отдавать. И поэтому свет смог войти в это кли. Так вот, когда это намерение отдавать полностью себя исчерпало, тогда свет остался вне кли. И вот тогда маленькая крупинка света как бы ворвалась против закона равновесия природы в это кли. То есть вот тут, допустим, у нас есть кли уже в нашем мире. И маленькая крупинка света ворвалась в него. Так называемый нер-дакик. Нер-дакик – это слабая свеча. Как бы искорка свечи. Для чего? Для того, чтобы дать этому желанию возможность развиваться и существовать. Вот из этой маленькой искра света, и существующего в желании получать. В таком низменном маленьком, в котором уже нет вообще никакой возможности уподобиться свету. Из этого и развилась вся Вселенная. Вся наша Вселенная. И вот она развивалась много времени, пока здесь где-то не появилась наша Земля, старушка, и на ней через много миллионов лет уже Адам, есть тут появились люди, вот тут люди, а тут появился Адам, человек, у которого первый раз возникла точка в сердце, среди всех остальных. С него мы начинаем отсчет, то есть с него уже начинается исправление душ, то есть вот этого вот кли, которое прошло все эти этапы, и вот тут оно начало исправляться. Это начало исправления. И до конца исправления от Адама должно пройти 6000 лет. И тогда снова вся эта материя, она войдет в то же состояние, которое называется духовным. А здесь мы проходим этапы скрытия. Алекс Кантер. Добрый день. Меня очень заинтересовало изучение каббалы, но в настоящее время нет возможности начать обучение в группе по изучению каббалы. Я хотел бы заниматься самостоятельно дома. Мой вопрос, возможно ли это и каким образом построить правильный учебный процесс? Какие книги изучать и в каком порядке и последовательности? Я буду вам очень признателен, если смог бы от вас получить несколько рекомендаций. Огромное спасибо. Дорогой Алекс, вы должны зайти к нам в интернет и найти там, как называется это? КАБ Академия, так пишется? КАБ, вместе, да? Академи. КАБ Академи. .com. А? А, так. КАБ. А, Академия. Ой, я уж совсем. КАБ Академии. Так и ком. Вот. Сюда вам надо зайти. КАБ Академии. Ком. И там вы все узнаете. Кабала Инфо, он там запутается. Георгий, здравствуйте. Через ваш курс дистанционного обучения может ли человек изменить свою жизнь, если соблюдать правила каббалы? Это точно. Если вы будете соблюдать правила каббалы, вы станете ангелом. Правила каббалы, они... это абсолютная отдача. Выход из себя, из эгоизма, из любимого. Наружу. Тогда вы меняетесь, меняется ваше восприятие мира, действительности. Вы начинаете ощущать мир бесконечности, абсолютную наполненность себя светом, равным свету, равным Творцу. Это значит изменить свою жизнь. Если вы этого хотите, то, пожалуйста, каббала к вашим услугам. Ничего другого она не дает. Но это обеспечит. В каком возрасте не следует изучать каббалу? Тот же Георгий спрашивает. И может ли каббала негативно отразиться на человеке, который за плечами не имеет жизненного опыта? Можно ли назвать фанатиками тех людей, которые твердят о каббале целыми днями, навязывая свое мнение, особенно когда он начинает проявлять агрессию, если тот другой не понимает? Ну, а как ты считаешь? Значит так. Каббалу не следует изучать независимо от возраста, от тому человеку, который к ней не испытывает никакого стремления. Кабала дается для того, чтобы действительно развить себя до уровня духовного состояния, состояния отдачи, всеобщего понимания, знания, выхода из своего этого маленького тела, негативно отразиться на человеке она не может, никакой жизненный опыт вам не поможет, так что маленький ребенок изучает кабалу или взрослый большой дядя, это абсолютно, абсолютно одинаковый результат, может быть, и даже наоборот. У маленького ребенка на его чистом восприятии это все осядет намного лучше. Так что не нужен никакой жизненный опыт. Все, что мы набираем в нашей жизни, всю эту грязь, она ничего нам практически не дает. Мы должны от нее отвязываться, отлипать, смывать ее из себя, прежде чем хоть начнем чего-то понимать в совершенно ином состоянии, о котором нам рассказывает кабала. Фанатики, люди, которые все время рассуждают о кабале, почему фанатики? Человек, который думает все время о своем бизнесе. Музыкант, который все время думает только о том, как ему надо потренироваться хорошо, чтобы выдать хороший концерт. Если человек специалист, если он хочет обязательно то из чего-то достичь, серьезного, выдающегося, то он этим живет. Как мы говорим, смотри, он не ест, не пьет, он не спит, он только в этом, что он действительно на самом деле не ест, не пьет, не спит. Нет, но вся его душа, вся его голова в этом. А большие люди, то есть которые хотят достичь чего-то выдающегося, они такие. А если вы не желаете чего-то достичь выдающегося, у вас недостаточно рвения сил, так вы и не придете к кабале. Так что здесь нет ничего искусственного. Если у вас есть сильное желание именно к этому, вы в этом будете. Если у вас нет достаточно этого желания, то не надо. Лучше оставайтесь спокойно у себя, при своих, что называется. Евгений, Нью-Йорк. Почему одному человеку дается желание и возможность приложить больше усилий и остаться в группе, а другому нет? Я тебе скажу, Женя, так. Всем дается желания разные, специально подобранные каждому из них, для того, чтобы человек укрепился в группе. Если мы возьмем с вами сначала пункт второй, предисловие к Талмуде Сарасферот. Там сказано, что человек, что Творец приводит человека в группу и указывает ему, вот здесь вот ты должен существовать, и здесь ты должен проявить свою свободу воли. В чем свободу воли? Он отвечает нам в другом месте, там, где он говорит в статье «Свободы воли». Единственная наша свобода воли – укрепиться в группе. Единственное наше действие. Я человек, знающий, понимающий, ощущающий, как сказал наш предыдущий товарищ Георгий, с жизненным опытом, но все-таки какой-то жизненный опыт есть. Я уже дедушка там и так далее. Вот. Ну так... Я свободен был во всей этой жизни или нет? Наука кабала объясняет нам, что я абсолютно был не свободен, что во мне постоянно возникали желания, возникали какие-то мысли. Они, эти желания и мысли, которые возникают в нас, называются решимо. Желание и мысль, оба вместе, возникающие в нас каждое мгновение, называется решимо, информационное данное, которое во мне возникает. И я абсолютно, абсолютно не свободен в том, что во мне возникнет. И я абсолютно не свободен в том, чтобы реализовать это решимо. Никак. Вот вы представьте себе, вот я в каждый момент времени... И так далее. Здесь у меня решимо МН, здесь КЛ, здесь, допустим, ПФ. Эти решимо у меня возникают сверху. Или скажите, как в каждом из нас они существуют, как в гене. И проявляются постепенно, 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 под воздействием высшего света. Неважно, но они заданы у нас. Решимо. Знание или мысль. И желание. И так в каждый момент. Вот я двигаюсь из одного состояния в другое, в каждое мгновение. Чем отличается мгновение? Изменением решимо. Не изменилось бы решимо, не было бы следующего мгновения. Я бы не ощутил бы себя продвигающимся, существующим, живущим. Живущим вообще. Потому что решимо, которое возникает в общем желании, оно дает этому желанию ощущение существования, жизни, я и то, что вокруг меня. Но кроме этого, что возникают во мне желания и мысли не мои, решаю я их не своим интеллектом, не своим методом, не своей программой. Программу заложило во мне воспитание. Воспитание, окружение. И так каждый раз. Так что не только решимо во мне возникает, но и каким образом что-то с ним сделать. Абсолютно все предусмотрено. Абсолютно все отыгрывается по плану. Мы являемся с вами марионетками. Все вот так вот двигаются и ничего другого. И в мыслях, и в желаниях. Где же здесь свобода воли? Свобода воли объясняет нам, Баля-Сулам, только чтобы поменять окружение. А окружение я меняю в соответствии с тоже же своими желаниями, мыслями, воспитанием. Нет, не всегда. Появляется такая точка в сердце, дополнительная, которая выталкивает тебя из прошлого окружения и дает тебе возможность войти в новое окружение и создать вокруг себя иную атмосферу. И вот тогда, в этом-то, через точку в сердце, если вы себя так реализуете, я и окружение, окружение и я. Я – это точка в сердце. Это не просто я. Окружение и я. То вы начинаете создавать под себя источник раздражения, источник возбуждения, источник влияния. Новый, духовный. Если вы желаете развить эту точку в сердце, вы находите, вас приводит к группе, и дают вам возможность узнать, как же сделать под себя такое окружение, чтобы оно повлияло на меня, чтобы я решал свои информационные вот эти данные, решимо, духовным образом. Значит, как это сделать? Мне нужна такая духовная группа, которая бы двигалась вперед, которая бы влияла правильно на мою точку в сердце, и я тогда бы в этом был бы руководителем, двигателем, направляющим своей судьбы. Если я этого не делаю, то есть если я не получил точку в сердце, если я ее не реализовал через группу, хана, как говорится еще, сегодня по-русски я не знаю. То есть нет у меня другого выхода что-то в себе изменить. Это такой каббалистический термин. Да. На древнем иврите. Нету никакой возможности что-то изменить. Только лишь в том, чтобы создать вокруг себя окружение, которое бы так на меня влияло, чтобы я начал по-другому бы реализовывать свое решимо. Поэтому сейчас мы находимся в преддверии Конгресса в феврале 2008 года. Те, кто заинтересованы в этом, ощущают точку в сердце, осознают, что надо для себя создать такое окружение, то те, кто серьезно стоят перед этим вопросом, те приглашены на Конгресс. Остальные нет. Мы заранее говорим об этом. Что человек, для которого это не актуально, для него и Конгресс не актуален. Хуан из Мексики. Почему это важно для нас обнаружить, где у нас свободный выбор? О, как здорово, вопросы идут один за одним. Почему для нас важно обнаружить, где у нас свободный выбор? Потому что иначе мы марионетки. Дорогой Дон Хуан, как же еще? Если мы не обнаружим, где я свободен, значит, во всем остальном я должен знать, что я не свободен. Поэтому так важно. То есть я, если хочу быть человеком, вырасти, измениться, а не просто просуществовать по программе, как ощущающее, что по нему проходит жизнь, то я должен найти вот это именно свободу воли. Рига. Это не человек, это город, я думаю. Когда человек отдает... Что ты смеешь? Можно немножко расслабиться, иначе же нельзя. Они должны оторваться от одного вопроса к другому. Когда человек отдает, в чем его свобода воли? Ведь он уже не забывает о Творце. Вот это Рига правильно спросила, кстати говоря. Нет свободы воли после того, как человек отдает. Вы абсолютно правы. Когда человек поднимается из нашего мира, пересекает Махсом и достигает мира бесконечности, он проходит вот этот Махсом, он от нашего мира, когда у него возникает первая точка в сердце, начинает развиваться. В этом состоянии скрытие двойное и скрытие одинарное проходит две этих стадии скрытия. Здесь у него и существует свобода воли. Как только он прошел и вышел из состояния скрытия, а какая может быть свобода воли, если все раскрыто? Никакой. И поэтому здесь уже как бы нет свободы воли. Вот тебе свобода не видать. Но она появляется, свобода воли, и там тоже. Почему? А потому что, находясь здесь в двух этапах своего исправления, нет свободы воли, так как все раскрыто. Но есть свобода воли, так как остались еще неисправленные келим. Вот эти вот, которые сейчас поднимаются к исправлению. Сначала прегрешения неумышленные, а затем прегрешения умышленные. И когда они поднимаются вверх, они создают дисбаланс. Да, нет, что там такое произошло, почему да, почему нет и так далее было когда-то. И они создают снова картину здесь, не скрытие и раскрытие, а как бы двух линий, на которых он строит третью линию. И появляется тоже свобода воли. Но настоящая свобода воли в чистом виде, она вот сейчас, когда мы находимся в скрытии, до Махсома. как желание приобретает намерение. Хороший вопрос. Это группа Нью-Йорка спрашивает. Молодец. Может, она правда начала оживать? Как желание приобретает намерение? Желание, оно обычно получать. Намерение, оно мы имеем в виду намерение отдавать. Каким образом оно возникает? Оно не может в нас никогда возникнуть. Намерение отдавать, оно может возникнуть только в нас, если оно ради получения. Я тебе отдаю, чтобы от тебя еще больше получить. Отдаю тебе то, что мне не так важно, чтобы получить что-то более важное. Для меня очень важны деньги, но еще важнее купить еду. Так я тебе отдаю деньги, потому что еда для меня важнее. Или торгуюсь, чтобы было максимум, да, это самое, выгодно, что значит выгодно, уравновешена важность денег по сравнению с важностью товара. Такая отдача не называется отдачей, это просто средство получения. Намерением называется намерение отдачи, когда я желаю действительно отдать в одну сторону, в одни ворота, от себя, чтобы ко мне ничего не возвращалось. Это называется отдача. Если что-то возвращается ко мне, это уже не отдача. Это средство, чтобы возвратилось, чтобы получить. Так вот, такое намерение отдавать, оно в нас возникнуть не может. Не может. А откуда оно возьмется, если мы все стопроцентные, абсолютные эгоисты? Оно в нас возникает только лишь, если мы используем методику особую привлечения высшего света, которая называется Каббала. Пишет нам Бааль Сулам об этом в 155-м пункте предисловия к Талмуде Сферот. Человек, который изучает Каббалу, изучает свое состояние в исправленном виде, там в исправленном виде, из своего неисправленного состояния, поскольку изучает его там и стремится к тому, чтобы хотел бы он, оттуда нисходит на него ормакив, так называемый высший свет, постепенно его исправляет, создает в нем намерение отдачи. А откуда он вообще возникает в нем желание именно к этому стремиться, к свойству отдачи, к своему совершенному состоянию, то есть там, где он отдает. Он находится-то в эгоизме. Такое у него возникает под воздействием группы. То есть существую я, эгоист, существует группа. Если я пропускаю себя через группу, аннулирую себя, я, допустим, ноль, а группа – это все, тем самым я подставляю себя под воздействие группы. Искусственно создаю вот такое мнение в себе. Группа начинает на меня действовать. Группа на меня действует в ответ так, что отдача – это все, получение, это ничего. Хочу я или не хочу, на меня группа так воздействует. И в таком случае я начинаю изучать Каббалу, что написано в этой книге. А в книге написано про меня, я идеал, нахожусь в состоянии отдачи. Книга мне об этом рассказывает. И я хочу быть в таком состоянии, потому что это мне группа навязала. Навязала. Потому что мы находимся под абсолютным влиянием окружающей среды. И тогда я начинаю стремиться к этому состоянию. Я хотел бы быть в нем, в той мере, в которой я стремлюсь, в той мере на меня нисходит из этого состояния совершенного, так называемый Ор-Макив. Или он называется Тора. От слова свет, Ор. Который создает во мне намерение. Над моим эгоизмом возникает уже намерение. Отдавать. И вот тогда у меня возникает вот это вот кли такое хорошее. Вот так вот все работает. Ну и последний вопрос. Если вне нас только непостигаемый Ацмуто, то как мы можем измерить добро и зло относительно него? Мы относительно Ацмуто ничего не можем измерить. И вообще мы ничего не постигаем вне нас. Потому что Творец называется на иврите Боре. Это сочетание двух слов. Бо и Ре. Бо – это «приди», и Ре – это «увиди». Вот эти два слова, они и означают нам всю суть Творца. Творец – это не что-то абстрактное вне меня существующее. Это мое исправленное состояние в каждый раз, которое я ощущаю. «Приди и увиди». А что такое «цмуто» я не знаю. Потому что Ацмуто – это нечто несуществующее, никогда и никак в моих восприятиях. Поэтому мы постигаем только свои все исправленные состояния, все более и более высшие, лучшие, и каждое из них, более высшее, чем я, называется Боре Творец. И каждый раз, когда я поднимаюсь, я представляю себе более высшее состояние, то есть Творца, еще более высшим. Надеюсь, мы с вами достигнем всех этих состояний самого наивысшего, когда полностью все наши будут желания исправлены, все 613 желаний исправлены, и тогда мы полностью ощутим весь высший свет, который вселяется в нас, входит в нас, наполняет нас, и этот свет, мы ощутим его, свет, он будет таким, как я, и таким же, как то, что я называю Творец. Поэтому называется Исраэль, Урай Такучебриху, одно и то же. Исраэль – это я, который себя привел к состоянию Исраэль прямо к Творцу. Исра – это прямо. Эль – это Творец. Сам Творец – это то последнее состояние, которого я должен достичь, самое исправленное, так? То есть полное исправление, и свет это и есть Тора, так называемый, Исраэль, Орайта, Тора, Векуча, Бриху, Творец, Хаду, одно и то же. Вот это состояние, и оно определяет бесконечность, которую мы с вами должны достичь. Я благодарю вас за вопросы. Остается у нас очень много. Фредди, Ульрих, Торонто, Рига, Элиэзер, Таила, Даниэль, Берлин, Саша, Сочи, Кристофер, Австрия. Следующий урок у нас еще будет или нет? А? Ну и что? Какой это? Воскресенье? А почему нет? Да, конечно, будет. Значит, следующее воскресенье, в это же время, мы с вами встречаемся. А потом еще, я уже уезжаю или нет? А потом, может быть, даже еще один будет урок. Я улетаю 8-го, а это 7-е. Тоже мы с вами еще успеем, я надеюсь, увидеться. А потом меня не будет месяц, но я заранее подготовил для вас тут очень интересные программы. Ни в коем случае не прерывать занятия. В это время мы с вами встречаемся, где бы мы ни были, на разных там меридианах. Да? Будьте здоровы, до свидания. А сейчас, я надеюсь, наш видеоотдел крутанет вам интересный фильм.